Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Отец Григорий, вот священники очень часто напоминают, что для того, чтобы прочувствовать, что такое Великий пост, нужно ходить, по крайней мере, постараться хотя бы побывать, если не ходить регулярно, на службах повседневных. Потому что богослужения субботы и воскресенья, они мало отличаются от непостовых. И для того, чтобы понять, что такое Великий пост, хорошо бы вот побывать на литургии преждеосвященных даров. Ну, многие сами стараются быть на соборовании, которое традиционно совершается в большинстве храмов именно Великим постом. Есть еще совершенно такие особые службы. Может быть, не все о них знают, и не во всех храмах они совершаются, но они очень красивые, и тоже про них интересно было бы услышать, и на них хотя бы один раз сходить, я имею в виду пассии, службы, посвященные страстям Христовым. В общем, есть целая россыпь великопостных богослужений, о которых мы либо только слышали, либо иногда даже и не слышали. Вот для начала...
Но в самом деле, в будние дни Великого Поста совершаются особые богослужения, очень непохожие по своему содержанию, по своей тональности, по своему настроению, я бы сказал, на другие богослужения, которые совершаются в течение всего года. И, вы сказали, многие священники напоминают, я бы всем посоветовал прислушаться к этим напоминаниям и действительно найти для себя возможность хотя бы в какие-то дни, будние именно, Великого Поста прийти в храм, побывать на богослужениях. Вы перечислили некоторые очень важные богослужения, чины, которые совершаются в наших храмах. Но я хотел бы вот добавить к этому списку и, может быть, даже поставить на первое место особое богослужение, которое называется «Литургия преждеосвященных даров». В наших храмах по средам, по пятницам, ну и в некоторые другие дни Великого Поста, в первую очередь это бывает по средам и по пятницам, совершаются вот эти богослужения. Вообще-то говоря, «Литургия преждеосвященных даров» задумано как вечернее богослужение, и у нас есть такие приходы, где эта служба совершается именно вечером, но снисходя к человеческой такой немощи, чтобы не надо было весь день поститься, не вкушать, в большинстве храмов это богослужение совершается утром. Это не так важно, можно прийти или утром, или прийти все-таки вечером, тогда вот как-то особенным образом переживается эта литургия, тогда нужно найти такой приход, где это совершается вечером, и поучаствовать в этом богослужении. Будничное богослужение Великого Поста и вот эта литургия преждеосвященных даров, о которой я сейчас сказал, и другие богослужения, они задают некоторую особую атмосферу, не прочувствовав которую, ну, не получится провести Великий Пост так, как это должно быть, так как церковь нас к этому призывает. Да, можно воздерживаться от каких-то продуктов, да, можно там и дела милосердия совершить, да, можно и побольше помолиться, но очень важно уловить вот эту атмосферу Великого Поста. Это вот то состояние души, к которому церковь нас призывает вот в дни Великого Поста. Вот почувствовать это состояние, эту атмосферу можно именно на будничных богослужениях Великого Поста.
А как бы вы описали это состояние, эту атмосферу? Для вас лично, вот как она в слова, если как-то это можно облечь, в какие слова вы это облекаете?
Да, эта атмосфера, вот такой интересный вопрос задали, мне вот даже сходу трудно подобрать такие слова, чтобы выразить эту вещь такую почти невыразимую. Это очень светло и вместе с тем очень не праздничная атмосфера, это не похоже на торжественные, яркие богослужения с таким красивым портесным пением, там, какие бывают с большим количеством света, там, торжественных каких-то входов, выходов, церемоний в большие церковные праздники. Нет, это богослужение, оно очень такое сосредоточенное, собранное, напоминающее монашеское богослужение. Во время будничного богослужения бывает много чтений, меньше пения. То пение, которое есть, оно традиционно у нас такой вот особый великопостный напев, он очень красивый, именно настраивает душу, вот, приводит ее к какому-то вот такому особому великопостному состоянию. В этом есть такой, может быть, элемент какой-то печали, но очень светлой, очень радостной печали, как бы каким бы оксимироном это ни звучало. И прежде всего это, конечно, настроение покаяния. Вот есть такой свет, такая высота, и я так далек от этого света. И вот в этом богослужении мне как приоткрывается это окошко. Вот к чему ты можешь подтянуться, вот к чему ты можешь стремиться. Вот чего ты лишился, совершая там те или иные греховные поступки в своей жизни. Вернись к этому, стань вот небесным человеком. Вот к этому зовет нас богослужение будничное Великого Поста.
Но прежде священная литургия, она, хотя и чин сложился где-то в 6-7 веках, но особенно популярным она стала уже где-то веку 15-му. И, кстати, в русской традиции авторство стали приписывать Григорию Двоеслову тоже где-то в это время. Кто вообще составил этот чин, непонятно. То есть нету никаких достоверных указаний на то, что авторство принадлежит тому или иному святому отцу.
Ну, этот чин очень древний. И святитель Григорий Двоеслов, он на самом деле не изобрел эту литургию, не он ее придумал, но он ее популяризировал. Он очень любил это богослужение, и по его благословению во многих храмах, где до этого это богослужение не совершалось, это стало совершаться везде, повсеместно. И вот потому именно святителю Григорию Двоеслову, папе римскому, великому, как его еще его называют, приписывается авторство этой литургии. Ну, собственно говоря, и Иоанн Златоуст, он не то чтобы совершенно вот с нуля изобрел литургию, которую мы служим почти каждый день в течение церковного года. Литургия, конечно, служилась и до Иоанна Златоуста. Чины были немножко разные, но суть, сердцевина, она всегда была одна и та же, начиная с Тайной Вечери, которую совершил сам Господь. И вот евхаристические молитвы, они имели нечто общее, но немножко отличались в разных областях. И вот Иоанн Златоуст, будучи родом из Антиохии, привез антиохийскую анафору в Константинополь, то есть евхаристическую молитву, вот со центральную молитву литургии, немножко ее отредактировал, изменил, и вот мы имеем литургию Иоанна Златоуста. И также вот литургия Григория Двоеслова, она не то что им сочинена, но она им отредактирована и распространена, и стала повсеместно совершаться.
А чем литургия преждеосвященных даров отличается от привычной нам литургии? Вот человек несведущий первый раз, когда попадает на это богослужение, он что видит? Он видит какие-то внешние приметы. Ну вот завеса на царских вратах, на полузакрыта или полуоткрыта. Колокольчик иногда звонят. То есть что-то такое необычное, непонятное, и человек теряется, он не может...
Есть, да, такие буквально 5 минут во время литургии преждеосвященных даров, когда действительно завеса по нашей традиции держится наполовину открытой, наполовину закрытой, и многие обращают на это внимание, хотя это совсем не всю службу. Для человека, который только делает свои первые шаги в храме, важно, во-первых, для себя понять, что каждый раз, когда в церковном расписании есть слово «литургия», это значит, что на этом богослужении можно причаститься святых христовых тайн, можно подготовиться, прийти, исповедоваться, и вот на этой службе будет причастие. Но есть очень существенное отличие между литургиями Иоанна Златоустова и Василия Великого с одной стороны и литургией преждеосвященных даров с другой стороны. На полных литургиях Иоанна Златоустова, Василия Великого мы совершаем Евхаристию. Берется хлеб, берется вино, как это Господь нам заповедовал, совершается особое чинопоследование, читается вот эта евхаристическая молитва анафора, Дух Святой сходит на хлеб и вино, и само даже вещество хлеба и вина настолько пронизываются присутствием Божества, Святым Духом, что мы уже можем с полным основанием сказать, что это не хлеб и вино, а это тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. И мы причащаемся, то есть вкушаем понемножку вот от этих святых даров. Так заповедовал нам Господь. Он сказал: «Творите это в мое воспоминание», когда совершил это впервые на Тайной вечере. На литургии прежде освященных даров мы не совершаем Евхаристию. Она потому так и называется «прежде освященных даров», потому что мы берем те дары, которые были освящены раньше, заранее, прежде, и причащаемся от них. Вот, например, в воскресенье мы служим полную литургию Василия Великого, совершается Евхаристия, освящаются хлеб и вино, становятся телом и кровью Христа. И часть даров остается на хранится в алтаре, на престоле, и когда мы служим в среду литургию прежде освященных даров, мы уже не освящаем заново дары, у нас уже на престоле находится тело и кровь Христа, и мы причащаемся вот заранее освященными дарами, не совершая таинство Евхаристии. Эта литургия, она очень отличается от по своему последованию, по своему смыслу, по своему настроению от других богослужений и от полных литургий.
А из чего вообще выросла идея исторически литургии прежде священных даров? Почему не хватало одной литургии, главной, основной, которая по воскресеньям служится?
Будние дни поста, они имеют очень много разных аспектов. Вот что такое пост? И в том числе один из аспектов, что мы воздерживаемся от служения полной литургии. Вот этот удивительный праздник, когда мы становимся участниками Тайной вечери, этот праздник неуместен в будние дни Великого Поста. Мы не служим полную литургию. В этом тоже пост состоит, что мы воздерживаемся вот от этого богослужения. Но совсем без причастия мы жить не можем. В древности христиане причащались очень часто. Не раз в год, не четыре раза в год, и даже не раз в месяц. Великим постом мы все равно причащаемся, но не служим полную литургию. Причащаемся на богослужение, которое, вообще-то говоря, вот предназначено, как я уже сегодня говорил, для вечернего времени суток. Если бы мы жили в монастыре где-нибудь на Афоне, то мы весь день ничего не ели бы, не вкушали бы. Вот с утра проснулись, причем рано утром на Афоне просыпаются, ты ничего не кушаешь. И вот вечером совершается это богослужение, литургия прежде освященных даров, мы причащаемся, и только потом вечером вот одна в сутки вечерняя трапеза. В условиях города, в условиях жизни мирянской, это будет не очень правильно. И поэтому даже есть такое решение Священного Синода, еще давным-давно принято, в 1968 году сказано, что в тех приходах, где литургия совершается вечером, вот эта литургия прежде священных даров, верующим благословляется евхаристический пост в 6 часов. То есть примерно там с полудня, с утра можно позавтракать, а примерно с полудня или с часа дня действительно уже мы ничего не едим и готовимся вечером причаститься святых христовых тайн.
И это правило сегодня применяется?
Это
такое допущение применяется?
Это официальное, священным синодом, то есть высшим органом управления Русской Православной Церкви, принятая норма, которая действует для всех, для нас.
Я просто хочу подчеркнуть, если считается, что евхаристический пост 6 часов, значит, это работает и в пасхальную ночь. То есть, если человек хочет на Пасху причаститься, ему достаточно соблюдать евхаристический пост где-то с 6 часов вечера.
Да, я думаю, что это вполне разумно. Но именно вот в этом решении Священного Синода, о котором я говорю, там сказано, что в вечернем служении литургии прежде священных даров до 6 часов нужно поститься. Похвально для тех, кто имеет физическую крепость, поститься и с утра, или даже с полуночи. Но для тех, у кого нет такой крепости, позволяется 6 часов.
Ну вот какие еще отличия замечает человек несведущий, когда первый раз попадает на литургию прежде священных даров? Очень много чтения. Но те, кто ходит регулярно хотя бы по воскресеньям, знают, что перед началом литургии читаются третий час и шестой час. А тут вот привычные третий и шестой час прочитали и опять чего-то читают.
Начинается литургии прежде освященных даров с чтения такого удивительного 103-го псалма. Этот псалом читается всегда на вечернем богослужении. Любая вечерняя начинается со 103-го псалма. И литургию прежнесвященных даров, которая по своей структуре вот похожа на вечернюю. На вечернее великопостное богослужение тоже начинается с этого же текста, где рассказывается о сотворении мира. Человек призывается вспомнить, вот как бы мысленным взором охватить вообще все мироздание и увидеть премудрость Создателя, который вот так удивительно устроил нашу Вселенную. Мы даже называем Вселенную словом «космос». Мало кто задумывается, что это значит. Космос — это красота, гармония. Вот еще древние греки, наблюдая за миром, в котором мы живем, таким словом наш мир назвали. Вот косметика, казалось бы, ничего общего, а на самом деле это одно и то же слово, да, средство, которое используется для того, чтобы сделать себя покрасивей, правда, не всегда это удачно получается, но смысл в этом, чтобы себе придать более красивый вид. И вот космос, то же самое слово, красота, гармония. И вот в 103-м псалме как раз говорится вот об этой удивительной гармонии, премудрости Создателя, которой наша Вселенная была создана. Потом читается 18-я кафизма, чаще всего именно она. Вообще, Великим постом очень много читается псалтирь, и если нет возможности, вот часто бывает на будничных богослужениях, понятно, что у многих людей есть работа, есть какие-то обязанности, и часто не получается, но тогда желательно вот дома открыть псалтирь и почитать псалтирь. Это очень древние тексты, и тексты, которые говорят о, ну, как бы всем спектре состояний, эмоциональных, духовных, душевных, в которых может человек оказаться. И в каждом из этих состояний псалмопевец себя как бы ставит перед лицо Божие и перед Богом переживает эти состояния. И вот нам очень полезно эти тексты читать, они очень многое могут вот нашей духовной жизни поставить на место. И это очень облагораживает чтение псалтири.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Еще одна особенность, которая сразу замечается, отличительная особенность преждесвященной литургии, это песнопение «Да исправится молитва моя». Вот в какой момент богослужения происходит это песнопение?
Очень красивое песнопение.
И почему молитву нужно исправлять, что в ней не так? Вопрос, который возникает у человека, который воспринимает этот текст без учета его церковно-славянского значения.
Действительно, это одно из таких центральных песнопений этого богослужения. Оно очень красивое. И, как правило, ну, есть разные традиции, но во многих храмах вот выходит в храм.
В центр храма, как на шестопсалме.
Да, часто это бывает трио и поют вот эти удивительные тексты, которые тоже взяты из псалмов. И хор поет, а потом духовенство в алтаре вторит, как правило. Ну, музыкально это может быть немножко по-разному оформлено, но это всегда очень красиво. И это одно из таких центральных песнопений. Что не так может быть в нашей молитве? Да очень многое может быть не
так. Что слово «исправиться» значит? «Да исправится молитва моя».
Как она должна исправиться?
Ну, вот если этот текст слушает, нас сейчас человек слушает, который не погружен в богослужение, да, и не привык к церковнославянским оборотам речи.
Так, ну, вам придется, Константин, ответить. Я сейчас точно не помню значение церковнославянского, а про молитву могу поговорить.
Как на русский переводится? «Да исправится молитва моя». Так и переводится?
Нет, ну просто сочетание, если брать всю фразу, угу. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою».
Да.
То есть,
это очень яркий. Я не знаю какого другого значения, кроме того, которое похоже и в русском языке. Вот, может быть, литургисты или лингвисты могут как-то это еще обогатить и дополнить. Но я думаю, что наша молитва часто действительно нуждается в исправлении. Например, если мы вот утром встали, проснулись, открыли молитвослов, там начинаем читать утреннее правило. Там есть такие слова, которые набраны курсивом, и мы их чаще всего пропускаем. Нам же важно вычитать, пробежать скорее по строчкам и поставить такую галочку для себя, что я правило прочитал. А вот если повнимательно отнеслись к этим словам, набранным курсивом, то мы бы увидели, что там написано «немного подожди, пока все твои чувства не придут в состояние вот тишины, и уже затем благоговейно обращайся к Богу». Вот если мы к этому серьезно отнесемся, то нам, наверное, придется подождать, ну, как немного, может быть, годы какие-то. Как это так сделать, чтобы чувства пришли в состояние тишины? Об этом, между прочим, Великим постом тоже очень много говорится. Вот даже второе воскресенье Великого поста посвящено памяти святителя Григория Палами и традиция исихазма, то есть такой внутренней тишины, внутреннего безмолвия. И вот для того, чтобы нам правильно молиться, чтобы молитва наша исправилась, нам надо вот это внутренней тишины этой искать и из этого состояния к Богу обращаться. И вот очень такой яркий образ, да, говорится, «Да исправится молитва моя, как кадила пред тобою». Что такое кадила? Да? Это предмет, который используется во время богослужений. Мы туда кладем раскаленный уголь, на этот уголь кладем специальным образом приготовленную смолу, называется ладан, это благовонное вещество, которое начинает таять, и такой особого запаха, приятный, вкусный дым начинает идти. И это действительно образ молящегося человека, у которого горячее сердце, которому не все равно, какие слова он произносит, а у него сердце, как вот этот уголь в кадиле, раскалено, который из глубины своего сердца вот горит этой молитвой, жаждет, чтобы его слово как прорвалось через все то, что разделяет нас с Богом, и чтобы Господь услышал это слово. И вот это слово молитвы действительно как дым из кадила, благоуханный, оно вот выходит из человеческого сердца и обращается к Богу. И мы просим об этом Богу: «Господь, даруй нам такую молитву, исправь нашу молитву, да исправится молитва моя, я как одела пред тобою».
Есть еще особенность великопостных богослужений, великопостных правил. Это обильное присутствие в них молитвы преподобного Ефрема Сирина. И тут два вопроса. Во-первых, в самом тексте молитвы нету ничего постного. В принципе, непонятно, почему это включено в свод молитв именно великопостных. А с другой стороны, забывается еще то, что молитва Ефрема Сирина звучит во время богослужения не только Великого Поста, но и Рождественского тоже, просто не каждый день. Вот очень многие просто даже не подозревают, что это не уникальная великопостная молитва, а это просто молитва.
Ну, этой молитвой мы, конечно, можем молиться в течение всего года, но прежде всего, вот именно особенностью великопостного богослужения является частое использование этой молитвы. И опять-таки, вот те, у кого, может быть, не получилось прийти в храм по какой-то причине, но дома, к своим домашним молитвам, очень разумно добавить и молитву Ефрема Сирина помолиться. Это действительно такое очень важное, опять-таки, для великопостного состояния очень, очень важный текст. Это молитва покаянная и напоминающая нам о каких-то вот самых основах того, на чем должно зиждеться наше покаяние, и о том, какой дух, да, мы должны вот искать, в чем покаяние состоит, что должно в нас измениться. Вот именно дух любви, целомудрия, смиренномудрия, он должен войти в наше сердце. Вот в этом наша цель. И даруй мне, Господи, видеть именно моя прегрешение, а не грехи какого-то другого человека. Это одно из важнейших аскетических правил. Вот с этого надо начинать. Смотри в свою тарелку, а не в тарелку твоего соседа. Если ты хочешь вот какой-то строгости церковной, примени ее к себе, но ни в коем случае не к твоему брату или сестре.
Но важно просто прочитать эту молитву, понять ее смысл.
Я думаю, важно ее прожить. Я думаю, важно ее как-то применить в своей жизни, а вот, а не просто произнести эти слова.
Тот порядок чтения молитвы преподобного Ефрема Сирина, который принят в церкви с тремя земными поклонами, с 12 поясными, вот это вот все важно соблюдать или это факультативно?
Видите, богослужение устроено так, чтобы вся полнота человеческой природы принимала бы участие в молитве. И разум, и вся моя душа, и даже мое тело, даже физически я делаю вот некоторые движения, становлюсь на колени, делаю земные поклоны, поясные поклоны для того, чтобы полностью прожить слова этой молитвы. Вот я весь, все мое существо участвует в этом. Не только ум, не только умом я произношу эти слова или ртом, да, но и все мое тело тоже участвует в этом действии.
А вообще, насколько полезно мирянам залезать вот с помощью интернета или покупать богослужебные книги, залезать вот в эти все тексты? Дело в том, что наше познание в церковнославянском языке, прям скажем, оставляют желать лучшего, и тексты богослужений написаны в разные эпохи. Есть более понятные, несмотря на славянский язык, есть менее понятные. И если уж на то пошло, начиная погружаться вот в эти сложные хитросплетения словес, есть риск там утонуть. И насколько это соответствует тому настроению великопостному, о котором вы говорили? Нужно ли так глубоко? Всем ли нужно? Кому полезно, кому не полезно?
Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вы знаете, рисковать иногда нужно. Риск, конечно, есть. Но я не вижу никакой проблемы в том, чтобы наши верующие, миряне, следили бы по тексту за тем, что сейчас происходит в храме. Я, например... Вот если там нахожусь на богослужении, там в алтаре, я всегда стараюсь держать перед собой книгу, и мне это помогает, мне так проще. И знаю, что многим нашим прихожанам тоже важно следить по тексту за тем, что сейчас происходит в храме. Когда теряешь этот текст, то иногда начинаешь думать о том, что ты уже устал, что тебе что-то стало скучно на службе, что что-то ноги уже побаливают. А вот когда ты следишь по тексту, то ты в большей, тебе проще, у тебя больше возможностей понять, что сейчас происходит, о чем сейчас вообще говорится, какой сейчас текст читается, заинтересоваться этим, придя домой, может быть, постараться разобраться, почему именно эти тексты были на этой службе, а не другие, почему именно эти песнопения пелись, а не другие, откуда они взялись, когда они произошли. Это целый мир, и этот мир очень интересный. Разумеется, есть такие слова, которые в церковно-славянском языке имеют одно значение, а в русском языке похожие по звучанию слова имеют совершенно другое значение. Тут можно запутаться, но таких слов не так много. Их можно знать, что такое бывает, и иметь осторожность по этому поводу. В древних, например, в старых молитвословах был такой текст. «Напрасно судья приидет». Вот, и некоторые верующие...
Не таких уже древних.
Да, смущались, как это, значит, это Христос придет напрасно тогда? Нет, дело в том, что это церковно-славянское слово, которое имеет совершенно не то значение, какое это же слово имеет в русском современном языке. Это внезапно.
Внезапно.
Да. Внезапно. И в современных изданиях, как правило, уже это исправлено, так и написано. Внезапно, чтобы никто не запутался.
Но речь-то не только в словах. Тут вот очень много в постной триоде таких чтений, которых мы обычно в церкви не слышим. Ну, скажем, библейские песни. То есть то, что у нас обычно сведено только к кормосам канона, здесь развернуто в такой достаточно пространный текст, и если мы начинаем следить за этим текстом, да еще на церковнославянском языке, мало того, что мы очень плохо знаем Ветхий Завет в большинстве своем, тут еще и в церковнославянском исполнении, то есть человек полностью тонет в этом тексте и уже не только не может понять, зачем это все здесь, но ему требуется еще целый экскурс. Нужно смотреть какие-то комментарии, нужно еще там несколько объяснений прочитать. В результате это все можно попробовать один раз. Я сомневаюсь, что человек, обремененный семьей и многими житейскими обязанностями, сможет ежедневно или даже несколько дней в неделю разбираться во всех вот этих вот сложнейших литературных изысках текстов постной триоди.
Ну, у разных людей разные возможности, но... Если ты пришел на службу, следишь по тексту, что-то тебе сразу открылось, и ты, следя по тексту, увидел, о, как, а я никогда не понимал, что вот в этот момент службы происходит, а теперь вдруг я увидел, почему вот такое песнопение, о чем здесь говорится. А что-то тебя могло вот задеть, что-то вот какой-то непонятный текст, приду домой, разберусь. И действительно пришел, разобрался. Все-все, конечно, объять невозможно, объять необъятное. И всю полноту того богатства, которое предлагается в нашем богослужении, конечно, объять невозможно. Но что-то человек, каждый в меру своей возможности, в меру того, как он заинтересовался, в меру того, как он смог разобраться, в меру того, сколько он времени для себя на это нашел, каждый что-то для себя найдет, и это уже будет хорошо.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».